Железная логика.
Сергей Михеев, Сергей Криневский по-прежнему в студии. 553-200-8903-170-63-63. Сергей Александрович, ну вот допрос Януковича, он дает показания как свидетель по делу о бойцах Беркута, экс-бойцах. Например, комментируя наличие оружия у участников Майдана, Янукович отдельно выделил, что, во-первых, это было собственное оружие людей, во-вторых, оружие из захваченных помещений СБУ и МВД, и также украинский президент бывший полагает, что сотрудники Беркута превысили полномочия при разгоне участников Евромайдана. Янукович добавил, что ему сообщали о причастности к этим событиям экс-главы администрации президента Украины Сергея Левочкина.
Но это он, я не пойму, это он говорит вообще обо всем этом Майдане, потому что там же было масса эпизодов, вот тоже так говорить, вот Майдан. Он же длился довольно долго, и там было много эпизодов вот этих столкновений конкретных совершенно, да. Что касается Левочкина, он имеет в виду вот этот разгон так называемых студентов. Говорят, что из этих, там, когда потом стали проверять, там всего было два студента, остальные приезжие из западных регионов страны.
Не студенты.
Да, не студентов вообще, даже близко не студентов. Вот поэтому надо уточнять, что конкретно он имеет в виду, вот, И тогда уже станет понятно. А так он довольно расплывчато выражается. Вот Беркут превысил полномочия. И что? Он что, свидетельствует против людей, которые сидят там на скамье подсудимых? Тогда вопрос, а зачем он вообще пришел на этот видеомост? Что он хочет сказать? То, что у этих участников Майдана было оружие свое, но это что-то за какое-то странное открытие, если честно. А чье у них еще оружие было? Вот откуда оно? Понятно, что свое или украденное со складов. Это, честно говоря, заявление такое мало что значащее, но мы с вами просто это вот так вот впрямую не слышим. Может, там что-то и более интересное сказал. Мы просто смотрим ленту. Может, в ленте журналисты сами еще не знают, что выделить. Но пока комментировать, честно говоря, особо нечего. Но вот это, правда, меня удивляет заявление о том, что бойцы Беркута превысили свои полномочия.
Вот я тоже думаю, он как будто бы предает своих людей,
ну, мягко
которые
говоря,
защищали
да,
его.
Я вообще тогда не очень понимаю, о чем там вообще хочет, так сказать, сказать. Может быть, он дальше что-нибудь интересное скажет. Вот, что значит превысили полномочия? Они выполняли приказы. Мне кажется, наоборот, как бы их там, как вот по отношению к ним были нарушены все законы. Может быть, дальше... Надо просто слушать речь Януковича. Я ее не слышу, поэтому трудно сказать, что он там бровит.
Тут еще интересный момент есть.
Потому что, если честно, я, конечно, к выступлениям Януковича раньше относился, ну, так... Без особого уважения. Он никогда не был оратором, честно говоря, да, и в бытность свою президентом. И уловить ход его мыслей, когда он пытался излагать их публично, всегда было достаточно сложно.
Наверняка ему пишут. Вот сейчас-то. То есть он по бумажке читает?
Пишут, но он иногда все-таки говорит же от себя.
Угу. Ну вот, например, Янукович заявил, что расследование преступлений было заблокировано законом о недопущении преследования участников акции протеста. Его приняли в 2014 году.
Ну, это ясно, но я не вижу, честно говоря, здесь ничего нового, в том плане, что да, действительно, само по себе вот это блокирование уголовного преследования участников Майдана, оно уже само по себе говорило о том, что там была масса нарушений законов, и что рыло-то в пуху как бы у всех организаторов Майдана. Вот да, тут недавно же один человек с Украины признавался, что это он первый открыл огонь, что он убивал бойцов Беркута, он открыто это признал, ему ничего не было, это просто удивительно, то есть ему как бы списали на революционную целесообразность.
Да.
Вот. И после этого людей, которые сидят на скамье подсудимых, бойцов Беркута, за что-то судят. А за что их судят? Если одним революционную целесообразность списывает убийство, то другие, которые выполняли свои должностные полномочия, должны за что-то отвечать. Ну, я даже не знаю, что здесь вот объяснять. Мне кажется, суда-то никакого нет, и расследования никакого нету. Вот. Если и что-то интересного мы и ждем от Януковича, то не таких банальностей.
Янукович еще заявил, что стрельба на Майдане была спланированной спецоперацией, цель которой свержение власти на Украине. Это по поводу банальности, да?
Очень свежее, так сказать, утверждение. Так, еще что там, что-нибудь еще интересное. А он не говорит, не сказал о том, что Земля круглая, нет?
Ну, я думаю,
по последним данным.
Да. Смотрите, тут еще новость о том, ну вот то, что вы говорили по поводу ошибок Януковича в самом начале нашей программы. Он отвечает, вот мы не собирались сворачивать наш курс, наш еврокурс, мы были инициаторами этого курса, и мое правительство во втором-четвертом годах, и затем я как президент много делал для того, чтобы приблизить это время и подписать соглашение с Евросоюзом. То есть он не понимает своих ошибок.
Очень зря, да, очень зря, как бы, что вот он все это собирался делать, сворачивать, но тут надо понять, что он все-таки разговаривает с украинской публикой, которая ему вот это вот сворачивание евроинтеграции ставит в вину, как чуть ли не основную вину. Им даже вроде как и коррупция его, и воровство не страшно, а вот зачем он взял приостановила подписание соглашения об ассоциации. Хотя это соглашение так за эти три года особо ничего Украине не дало, а кое-что даже отняло. Но тем не менее, вот он такое впечатление пока по тем цитатам. Еще раз говорю, я не слышал выступления Януковича, но по тем цитатам, которые я слышу сейчас от вас, он как вот три года назад пытался оправдываться, так и сейчас вроде как пытается оправдываться. Пусть он скажет что-нибудь новое, действительно интересное.
А смысл ему оправдываться, я не понимаю. Ну, все, он уже.
Вот в том-то дело, а смысла оправдываться уже нет. Никто его туда не вернет ни при каких условиях. Вот, дело в том, что если еще до 2015 года, до окончания полномочий его, можно было бы, например, теоретически говорить о возможном возвращении Януковича на Украину в качестве легитимного президента, потому что у него еще по Конституции шел срок его, так сказать, это президентской их полномочий, то сейчас все уже говорить не о чем. Его полномочия закончились. Никаких более или менее законных вариантов возвращения Януковича на Украину на самом деле нету, но, по крайней мере, в качестве президента. Вот. Ну, а попытки, значит, как-то договориться с майданной властью для того, чтобы вернуться, ну, хотя бы в качестве просто гражданина, на мой взгляд, будут обречены на полный провал, и об этом, в том числе, свидетельствуют те же самые заявления Луценко, который обвинил его на всякий случай в госизмене, да, да и вообще в затмении солнца и во всем остальном.
553-300. Ну что, мы пока оставим тогда эти все заявления, бог с ними.
Ну, пока, видимо, да. Потом, Игорь, это еще надо еще раз будет потом послушать вживую, для того, чтобы понять вообще, что он там хотел сказать.
Да, ну тогда уже к пятнице. Тогда,
видимо, да.
Да, придется уже это обговорить в пятницу. А пока к другим темам.
Вопрос действительно из тех вот заголовков, которые вы сейчас читаете, если честно, я тут не очень понимаю, что можно обсуждать и пока...
К чему он клонит.
К чему он клонит, да. К тому, что он ни в чем не виноват, но это достаточно жалкая позиция, если честно.
Но тем не менее, да. Итак, вы помните, мы как-то обсуждали, Владимир Путин пристально присмотрелся к чиновникам, которые избрались в Российскую академию наук, в академике.
Ну, и, так увидел вот он, там, и увидел там ученых.
Он увидел там ученых и посчитал нужным, что эти великие ученые, они тогда должны полностью посвятить себя науке. И вот действительно освободил от должностей избравшихся в ранг чиновников.
Но вообще было очень такое юморное выступление Путина, когда вот он спросил у Фортова, что же ему с этим делать, и особенно меня позабавило, когда он все-таки Фортова додавил и сказал, ну, значит, они крупные ученые, и Фортову нечего было сказать, он сказал, ну, выходит, да. Вот. Да, ну и в итоге, в общем, было понятно, что в такой, когда разговор ведется в такой тональности, последствия будут достаточно однозначными. Вот эти люди все уволены, причем уволены там люди с достаточно высоких должностей. Там заместитель замуправделами президента, человек, который управляет одним из управлений ФСБ. Вот. Ну, в общем, это интересно, как минимум. Вот. Но мы уже эту тему в прошлый раз обсуждали. И, в общем, то, что она закончилась именно так, видимо, закономерно, так как не надо все-таки изображать из себя того, кем ты не являешься. И глядишь, оно, так сказать, как-то в жизни будет складываться. Занимайся своим делом.
А вот интересно, ведь сам президент рекомендовал не лезть в науку тем, кто занимается реальной, так сказать, практической работой местах, а они все равно полезли. А откуда? Вот что это с ними? Что с ними не так?
Я
они
думаю,
не
что
понимают?
У каждого крупного ученого есть своя система доказательств, вот, и каждый из них привел бы вам свою историю про то, как он это сделал, как он это добился, и почему.
Это же безумие.
Да, ну, может, они все скажут, что они сделали это до того, как президент посоветовал. Вот, дал соответствующий совет. Но в целом, конечно, я думаю, что не стоило этим пренебрегать. И, в общем, на данном случае Путин показывает, что все-таки лучше прислушиваться к его указаниям, по крайней мере, государственным чиновникам, которые находятся в этой вертикали власти. Собственно, они его непосредственные подчиненные. Вот, и я думаю, что стоило бы послушать начальника в этом смысле. И, по крайней мере, в этом вопросе. Ну, не надо действительно вот этих вот каких-то дополнительных вещей, тем более, ну, вот настолько бросающихся в глаза.
То есть это им сигнал был сделан, да?
Да, я думаю, что это им был сделан сигнал, и я лично считаю, что и нечего им там делать. Вот, потому что никакими крупными учеными они, скорее всего, не являются. Так, если называть вещи своими именами. Наверное, они могут быть неплохими людьми, они могут быть хорошими профессионалами своего дела, но я думаю, что вряд ли они действительно являются учеными настолько достойными, что вот, так сказать, без них бы Академия наук просто вот не смогла бы дальше существовать.
Сергей Александрович, у нас тут общественные темы. Ага. Некоторое время назад
чернуха
в России, ну, не совсем всплыла проблема авиадебоширов. Вот она раньше как-то то ли ее замалчивали, то ли она просто она не существовала.
Раньше просто на самолетах летали более приличные люди.
Вот может быть, да, скорее всего. И сейчас перевозчики требуют жестких наказаний для хулиганов, авиадебоширов, и для курильщиков, предлагает, например, формализовать привлечение дебоширов к ответственности и ввести против них жесткие санкции, например, обсуждает легализацию черных списков хулиганов, введение для них запрета на выезд за рубеж, повышение цен на авиабилеты или даже обязательство выплачивать остальным пассажирам рейса моральную компенсацию. А вот, ну, действительно, раньше не было этой проблемы. То есть вот она вот сейчас, такое ощущение, что только сейчас к ней присмотрелись и начали придумывать, как решить.
Ну, я могу сказать, что в советское время к авиатранспорту, конечно, относились с большим пиететом.
Но никто не напивался, что ли?
Наверное, напивались, но вот таких вот каких-то злостных случаев, каких-то драки на борту или какого-то такого вот невероятно беспредельно нахального поведения в отношении экипажа, ну, я про это не слышал. Может быть, они и были, но я, честно говоря, никогда ни от кого об этом не слышал и сам с этим никогда не сталкивался, хотя и в советское время тоже, так сказать, куда-то летал. Вот. Но здесь, я думаю, что сошлось сразу несколько факторов. Первое, конечно, вот это повсеместное снижение планки поведения, да, в постсоветское время во всех сферах жизни. Это первое. Второе, вот это невероятный рост, мне кажется, дурно понимаемого индивидуализма, когда человеку кажется, что если что он может все, он пуп земли, он в центре всего, и поэтому можно ни за слова не отвечать, ни за дела, ни за что. Вот. Ну и третье, мне кажется, какая-то такая ситуация, когда все-таки люди потеряли границы дозволенного. То есть, может быть, они в целом культурный уровень серьезно упал, и поэтому людям стало казаться, что если они там какие-то деньги, так сказать, заимели, то, в принципе, теперь имеют право на все. А остальным можно вот так вот... с остальными можно себя вот так вот по-хамски вести. Вот, поэтому, вот, видимо, так. А может быть, еще и время стало более стрессовым, потому что вообще перелет – это всегда стресс, между прочим. Вот я не знаю.
И так с ним справляются, да?
Да, и они пытаются так с ним справляться, а на какой-то момент сами теряют контроль над самими собой. Вот. Потому что, в принципе, конечно, перелет это всегда стресс, чтобы там человек по этому поводу не думал или не говорил. Всем в той или иной степени страшно летать. Вот. Особенно если это связано, например, скажем, с какими-то стесненными условиями. Вы летите там в переполненном самолете, в эконом-классе, коленки прижали, так сказать, к челюсти. Вот. Ну и так далее, и так далее. А если вы еще. Если у вас, так сказать, есть в вашей манере буянить в пьяном виде, то, в общем, дебош, конечно, здесь большая, так сказать, степень вероятности поднимается. Да? Поэтому, может быть, как раз и не стоит пить ни на борту, не перед вылетом, вот, а особенно если, знаете, люди же, вот как тоже, как говорят, там, делятся на тех, кто, когда выпьет, становится агрессивным, и на тех, кто, наоборот, становится добрым, да, добрее становится.
Вот если вот вы... Тем, кто добрее,
вот
да?
Те, кто добрее, на здоровье. Им можно, да. А тем, кто агрессивнее, я в полете бы не советовал пить, потому что, на самом деле, полет это стрессовая ситуация, и если вы и так, начиная, вас тянет в пьяном виде, тянет на подвиги, то в самолете это будет вдвойне опасно, потому что нервная система, так сказать, находится под давлением.
Ну и думаете, вот эти наказания, они как-то сработают, там, денег больше, не пускать их куда-нибудь там за границу?
Ну, срабатывают, нет, она, понимаете, эти наказания как, наказание никогда не дает 100% гарантии, вот, но оно снижает вероятность, оно сокращает, так сказать, количество возможных инцидентов, поэтому, да, я думаю, что оно повлияет, для кого-то это станет аргументом. Вот, особенно бывает же так, что там какие суммы по наказанию фигурируют?
Пока не сказано конкретно.
Не
просто
сказано.
Повыше будут стоимость билетов делать для них, если они попадут в какой-то черный список.
Не, ну я думаю, что для многих это может. Я думаю, для многих это может стать аргументом, ну, хотя бы для того, чтобы держать себя в руках и, может быть, не пить лишнего и так далее.
Да, конечно, бедные люди так нервничают, что не могут сдержаться, потом начинают бить.
Не, ну не, некоторые просто хамы по жизни, а некоторые, да, некоторые просто не могут себя удержать под контролем, потому что, мне кажется, многие из них потом жалеют, естественно, о том, что произошло, и думают, сдалась я мне эта рыба, что называется.
Да, ну там, помните, одного даже посадили. Серьезные вообще дела.
Не, ну когда люди начинают там избивать экипаж, вот, так сказать, бить там стюардов или там стюардесс,
да
и, ну, я не знаю, то, находясь при этом в полете и на самом деле ставя под угрозу жизнь огромного количества людей, ну, несомненно, это очень серьезная ситуация.
Ну да, и еще одна общественная тема. Родители зацеперов, или зацеперов, я не знаю, зацеперов, наверное, предложили штрафовать на 5000 рублей. Это те, кто, вы знаете, цепляются за... вагоны там, за... ну, в метро вряд ли, наверное, а вот за электрички.
Да, придурков немало, конечно.
Вот я, да, у меня просто такая подборка, я думаю, под конец получасовочки, если так.
Ну, не знаю, я никогда всех этих вещей не понимал, считаю, что это исключительно от такой глупости, вот, и пустоты мозгов, потому что... В конце концов, если хочется экстремального, то есть масса экстремальных видов спорта. да, в которых действительно вы балансируете на грани жизни и смерти. В данном случае эти люди ставят под угрозу не только собственную жизнь, но и безопасность тех людей, которые находятся там, в электропоездах или за что они там еще цепляются. Вот. И я считаю это, ну, скажем так, не совсем честным. Это как с теми, с хулиганами на дорогах, которые всяких там гонщиков и доморощенных шумахеров, которые ставят под угрозу не только собственную жизнь, но и жизнь ни в чем не повинных людей, которых они даже вообще не знают. Думаю, это глупое и опасное увлечение, не говоря уже о том, что оно тоже, ну, граничит где-то с какими-то суицидальными субкультурами. Да, вот, мол, так сказать. И вот я такой, мне не жалко, если мне голову оторвет.
Но это именно для популярности.
Готов на провода пописать, что называется, да?
Вот, да.
Вот известные эти все шутки, вот, и так далее. Не знаю, это исключительно от скудоумия, на мой взгляд, и от того, что нечем больше заняться. Ума больше ни на что не хватает. Можно подумать, что больше нет занятий в этой жизни, кроме как вот испытывать такие острые ощущения. В конце концов, хочешь там этого, ну, иди, есть масса видов спорта, таких достаточно опасных, травмоопасных, иногда и представляющих угрозу для жизни, иди да занимайся в них, а других людей в погоне оставь, это будет честнее гораздо.
Да, и еще из рубрики «Их нравы».
Даже в конце концов, ну вот да. Даже тебя козла задавят, так сказать, да, а машиниста могут посадить за тебя. А что такого? Да зачем ты это делаешь? Например, да в чем он виноват, машинист? В том, что у тебя, так сказать, детство в попе играет, да, или еще что-то там вроде. А в чем? Или, например, скорее экстренное торможение, и, предположим, в вагонах электрички кто-то получает травму. А они в чем виноваты? В том, что тебе захотелось развлечься за их счет. Не знаю, я считаю, что тут и родителей надо штрафовать, и этих людей привлекать.
То есть, вот у вас даже, наверное, возмущенно спрашивают, что родителей нужно наказывать. Зацеперы, кстати, правильно вот мне тут пишут, зацеперы.
А мне кажется, зацеперы все-таки лучше.
Зацеперы, да?
Потому что, по сути, они зацеперы, да. Вот. И родителей надо, да.
Ну, возмущены, видимо, родители зацеперов.
Ничего, так сказать, воспитывайте своих чад лучше. Угу. Потом, извините, если речь идет о несовершеннолетних, которых нельзя привлечь к ответственности, а кто должен? Получается, так сказать, что ответственности никто не должен понести?
Ну, видать, да.
Пока да. Он у вас несовершеннолетний, следите за ним. Когда он, так сказать, станет совершеннолетним, тогда отпускайте его в свободное плавание, пусть сам отвечает за свои действия.
Ну, я не знаю, вот как можно проследить за уже более-менее взрослым ребенком там, 13-14 лет.
А вот именно для этого штрафы и вводятся, чтобы вы выдумали, как вам можно проследить. Да, или провели такие беседы, которые могли бы на него подействовать.
Слушай, мне кажется, уже все. Если уже в 13 там, лет решил ребенок, что пора цепляться за вагон, уже, мне кажется, ничего не сделаешь.
Ну, ничего, так сказать. Значит,
ты упущено уже время.
Значит, в принципе, время, конечно, в значительной степени упущено, но, тем не менее, знаете, вот вода камень точит, и в этом смысле даже если они не слышат ваших слов, то рано или поздно, может быть, они их вспомнят, да? Или ваши действия, которые могут просто физически ограничить их активность. Ну, а почему бы и нет?
Домашний арест.
Да, и нет. Или финансовые санкции. Ведь большинство из них своих денег не зарабатывает. Они берут у родителей деньги. То есть, знаете, это как вот, типа, вот это все эти подростковые... Ты мне, папа, налей, так сказать, стакан, отойди. Да, вот ты мне дай, как бы, вот. А дальше я на тебя плевал, потому что я умнее тебя, я моложе, я продвинутый. Вот. Ну, значит, есть возможности финансовых санкций. Вот. Будут они искать где-то еще, не будут искать, другой вопрос. Кто-то будет искать, кто-то не будет. Тут же опять, как я уже сначала сказал, нет возможности на 100% решить эту проблему. Есть возможность снизить вероятность.
Угу. 5533 Вести 8903-170-363.
Тот, кто захочет убиться башкой об стену, он убьется, конечно, рано или поздно найдет себе способ. Но опять же, пусть он хотя бы это сделает, не ставя под угрозу жизнь других людей.
Пишут, мне морду набили, не цеплялся больше в 13 лет.
Ну вот, например, да.
Хороший метод.
Да, хороший метод, а что, старый такой, так сказать, нетолерантный, конечно, не европейский, но, в общем, знаете, я придерживаюсь той библейской истины, которая говорит, что отец, не наказывающий своего сына, делает ему вред. Я уверен, что это так, и мне кажется, опыт всего человечества это 100% подтверждает. А вот эти все современные концепции, типа, ну, они должны сами выбирать, так сказать, а отпустите их на это самое, они сами выберут, нифига себе.
Выберут самое простое.
Это мне кажется от лукавого совершенно, потому что что значит сами выбирать? Они не могут сами выбирать хотя бы потому, что у них нет достаточного жизненного опыта, да, для того, чтобы адекватно сам выбрать, это первое. Второе, они выберут самое разрушительное для себя, к сожалению. Третье, а на что ему вообще тогда родители? Вот и четвертое. При такой постановке вопроса, конечно, вот и этим человеком будут жизнью этого человека воспользоваться другие, они будут распоряжаться. Те, кто понимает, те, кто как раз внушает родителям, что вам не надо лезть в жизнь своего ребенка, ну, а ею займутся другие.
Вот в юности катались на трамваях просто от того, что нечем было заняться.
Пишут, ну, так это известная пословица про кота, вот, которому, когда ему заниматься нечем, с подростками это абсолютно стопроцентная тема.
Но насколько ведь кот мудрее подростка? Кот занимается каким безопасным и, в принципе, важным делом,
да,
а подросток
даже
лезет на трамвай.
Где-то полезным, да.
Да.
Вот, это действительно так. Подростков и детей надо занимать чем-то. К сожалению, так сказать, реальность такова, что там в 90% случаев, если вы даете им полную свободу, они выбирают для себя саморазрушительные занятия. Или разрушительные для окружающих. Или и то, и другое сразу. Почему? Именно потому. Они еще не ориентируются в этом мире. И ваша задача – научить их понимать этот мир, показать, где север, где юг, где плюс, где минус, где хорошо, где плохо, дать им эту шкалу, да, и ограничить, уберечь их от того, чтобы, так сказать, они свалились в какую-то пропасть еще до того, как начнут что-то понимать. Понятно, что рано или поздно вы отпустите их в свободное плавание, это абсолютно неизбежно, но и в этом и задача родителей, для того, чтобы все-таки эту систему координат им дать. А вот говорить о том, что, ну, они сейчас все такие, они там куда хочет, ну, а пусть они тогда и наркоманами становятся, а что, пусть попробуют.
Это же выбор.
Дайте им выбор, да, так сказать, не ограничивайте их свободу. Мне кажется, вот эти все разговоры про неограниченную свободу, это как раз разговор от лукавого, от тех, кто хочет, на самом деле, прибрать этих юношей и девушек к себе.
Ну, это ведь просто и для родителей, как бы они снимают с себя.
И для родителей просто. Вот эти рассуждения просто для родителей, которые не хотят ничем заниматься, не хотят тратить на это ни время, ни силы, а хотят заниматься тоже с собой, развлекаться, отдыхать. Ну, а ты уже большой, так сказать, на тебе, держи, так сказать, это самое, держи денег и вали гуляй, чтобы я тебя не видел, это самое, до вечера. Там пришел ночью, лег спать, ну и хорошо, утром ушел, так сказать, еще лучше.
У нас впереди будут новости, а сразу после кое-какие вопросы по Ближнему Востоку, по отношениям с Европой. Интересное заявление, например, Жан-Клод Юнкер сделал. Россию считать региональной державой – большая ошибка, говорит Юнкер. Также посмотрим, ФРГ президент выступил против евроинтеграции. Отношения Филиппин и России, знаменитый президент Филиппин Родриго Дутерте много говорил об отношениях с Россией, он дал интервью российскому телеканалу. Вот, об этом и Турция заявила о необходимости полной отмены виз между Россией и Турцией. Вот об этом не только будем говорить сразу после выпуска новостей. 553-208-903-170-63-63-16-35 в московское время. «Ля Стампа» газета опубликовала статью Владимира Путина.
Итальянская.
Да. Угу. «Пришло время доверять России. Общий фронт против террора» называется эта статья. Владимир Путин, в частности, пишет: «У нас нет сомнения, суверенитет – это центральное понятие всей системы международных отношений, и уважение, укрепление – это залог мира, стабильности и на национальном, и на международном уровне. Стран, которые, как Россия, могут опереться на тысячелетнюю историю, в мире немало, и мы научились ценить свою идентичность, свободу и независимость. При этом мы не стремимся ни к глобальному доминированию, ни к экспансии какой-то, ни к конфронтации с кем бы то ни было. В нашем понимании настоящее лидерство сегодня заключается не в том, чтобы выдумывать эфемерные угрозы и, спекулируя на них, пытаться подмять под себя остальных, а в том, чтобы видеть реальные проблемы, содействовать объединению усилий государств в их решении. И именно так Россия понимает сегодня свою роль в мировых делах». Интересно, про кого это он, наш президент, написал по поводу выдумывать эфемерные угрозы? Как вы думаете?
Ну, я думаю, что он написал это про американцев, потому что они выдумывают угрозы там, где, там и тогда, где и когда им надо влезть в ситуацию. Вот, во-первых, а во-вторых, они, так сказать, выдумывают их в отношении России, пытаясь убедить всех, что угроза исходит оттуда, откуда она не существует. Ну, по крайней мере, разговоры там, о стремлении России захватить Евросоюз там, или ударить там, по Америке, это ни о чем. А ведь они откровенно ставят, несколько раз ставили нас на первое место в разряде угроз, даже, так сказать, более страшные, чем террористы и все остальное. По крайней мере, последние месяцы, особенно когда была кампания избирательная в США, это же был просто какой-то беспредел. Вот сейчас, если поднять, сейчас просто немножко успокоилось уже, да, а вот если поднять высказывания многих американских политических деятелей, включая даже самого президента, вот за эту кампанию, они же там наговорили такого, что, ну, действительно, вот как, такое было ощущение, что уже того и гляди, сейчас начнется вот Третья мировая война.
Но вы хорошо сравнили эту ситуацию с комиксом. То есть там были такие как бы герои комиксов.
Ну да.
И они все это очень сильно утрировали и сделали контраст.
Ну, потому что американцы привыкли к такой подаче, к подаче в виде комиксов. Там какие-то у них там выдуманные герои, всякие Бэтмены, там Капитаны Америки и прочее. Они все время спасают от каких-то злобных фокусников или там этих пингвинов каких-то, этих самых пингвинолюдей и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Но мне здесь интереснее другое. Интереснее то, что итальянская газета, в общем, одна из ведущих итальянских газет, говорит о том, что пора, не просто говорит о том, что надо сотрудничать с Россией в борьбе с терроризмом, а пора России доверить борьбу с терроризмом. Это, конечно, новый акцент, потому что раньше никто не смел ставить под сомнение, ну, по крайней мере, из союзников по НАТО, никто не смел ставить под сомнение лидирующую роль США в этой борьбе. В конце концов, на Ближнем Востоке именно США возглавляет коалицию. Я, кстати, подозреваю, что Италия туда тоже входит, скорее всего.
Ну, скорее всего, как без Италии.
Каким-то боком туда входит. Вот. И здесь, на самом деле, это просто они заговорили о святом. А можно ли вообще Америке доверять вопросы глобальной безопасности? Или хорошо, не глобальной, а хотя бы даже региональной? А можно ли вообще ей доверять эти вопросы, если она с этим тотально не справляется? Или делает вид, что не справляется? Или, что еще хуже, манипулирует этими проблемами для оказания давления не только на противников, но и на союзников? И в данном случае имеется, я имею в виду, страны Европы. Может быть, так сказать, проще доверить это кому-то другому, кто уже доказал, во-первых, свою эффективность в этом деле, а во-вторых, тот, кто не имеет на самом деле таких стремлений, да и возможности, да, давить на все страны мира сразу.
А как вы считаете, ну вот судя по всем этим заявлениям, вот я перед новостями прочитал, да, во-первых, статья в «Ля Стампа» «Пришло время доверять России». Ну, понятное дело, если бы «Ля Стампа» хоть каким-то образом не поддерживала это мнение, она бы, наверное, не опубликовала эту статью.
Ну,
то
да.
есть это, скорее всего, ну, они видят примерно так же ситуацию. Значит, Юнкер «Считать Россию региональной державой – большая ошибка». Вот. Ну и другие какие-то заявления, какие-то ситуации. Как вам кажется, сейчас у нас идет череда внешнеполитических успехов, подуло свежим ветром в отношениях России
да,
с миром.
Юнкер – это глава Еврокомиссии.
Да.
Я не думаю, что можно здесь вот прям так вот уж прыгать от радости, но то, что ситуация немножко меняется, это точно. И ведь посмотрите. Ведь для того, чтобы европейцы стали немного по-другому говорить, даже не понадобилось какой-то вот радикальной смены курса США. Понадобился только, хватило намека на то, что этот курс может смениться. Ведь мы еще с вами много раз говорили, что мы еще не знаем, что там будет делать Трамп. Мы не знаем, действительно ли он сменит свои отношения к России. Мы не знаем, удастся ли с ним о чем-то договориться. Но даже намека оказалось достаточным, чтобы люди стали пытаться выходить из-под этого жесточайшего контроля. Чтобы люди стали пытаться задавать вопросы и смотреть на мир более трезво. И это, я думаю, несомненно, является очень хорошим признаком. Это говорит о том, что на самом деле речь не только о том, что нам хотелось бы, а речь идет о том, что действительно и люди, в том числе на Западе, понимают абсурдность ситуации, при которой с Россией тотально портятся отношения и при которой Россию выставляют в качестве главной угрозы человечеству. Вот они понимают, что на самом деле это абсурдно и в значительной степени притянуто за уши. Вот, и поэтому как только хоть немножко повеяло некой оттепелью, кстати говоря, вот эту так сказать, ситуацию на Западе можно назвать оттепелью, по аналогии, в том числе с тем, что было когда-то в 60-е годы в Советском Союзе. Так вот, как только немножко пахнуло оттепелью, они стали задавать вопросы, в том числе на страницах ведущих газет. А ведь еще недавно это было совершенно невозможно. Они просто боялись этого делать. Я вот уже когда-то в эфире здесь приводил личный пример, да, могу привести еще раз, потому что это речь идет об Италии. Когда все вот события вокруг Крыма развернулись, ко мне обратилось итальянское издание, одно ассоциированное с газетой «Република», тоже очень, так сказать, ну, один из этих самых интернет, одно из интернет-изданий, аффилированное с «Републикой», вот, а «Република» тоже одна из ведущих итальянских газет, с просьбой написать ко мне, как к специалисту по постсоветскому пространству, написать развернутую статью по поводу ситуации вокруг Крыма и Украины и в этом контексте отношений между Россией и Западом, Россией и Европой. Я написал статью, при этом пытался, так сказать, совсем уж какие-то острые акценты в своем стиле как бы не расставлять, а написал ее, ну, как бы в аналитическом плане. Но в целом, как бы, да, написал о том, что кризис на Украине в значительной степени рукотворный, и, в общем, он был неизбежен, а вот противопоставление России и Европы на самом деле ни к чему хорошему не приведет и так далее, и так далее. Вот. Они ко мне обратились. Более того, они обещали мне даже какой-то гонорар за это дело. Я отослал им этот текст. То есть не я к ним постучался, Я отослал им этот текст. Прошла неделя, прошла 2-3 месяца, другой. Значит, я пишу им туда, значит, письмо, типа, уважаемые господа, в чем дело, на что они мне отвечают, что, ну, сеньор, так сказать, Михеев, к сожалению, да, как бы, вот понимаете, все бы хорошо, но только вот никак мы не можем ваш текст опубликовать, потому что он потерял актуальность. На всякий случай, это было начало 2014 года. А текст у них потерял актуальность, как они сказали, да, вот, то есть, на самом деле, именно тогда эта ситуация была сверхактуальна, но смысл в том, как потом мне пояснили уже в более частном разговоре, смысл в том, что просто не дали опубликовать такую статью, что такой текст не подходит, да, свободной европейской прессе. Ну, так вот, это я о том, что раз сейчас уже без всяких стимулов они печатают тексты, в которых, ну, пусть косвенно, но ставится под сомнение способность американцев быть гарантом международной стабильности и борьбы с терроризмом. Но это говорит о том, что хватило просто, так сказать, чуть-чуть приоткрытой щелочки форточки для того, чтобы люди стали вылезать из-под этого контроля. И, в общем, я не знаю, чем это закончится, но, в общем и целом, это, конечно, очень, на мой взгляд, позитивная тенденция.
Но нету,
надо вернуться, да, к здравому смыслу. Суть ведь не в том, что мы, так сказать, друзья, какие-то невероятные друзья Запада, что у нас все совпадают, все интересы, что, так сказать, мы можем жить душа в душу. Нет, не надо врать себе тоже. Вот не надо возвращаться к этим перестроечным штампам там, или штампам конца 80-х, 90-х годов. Это не так. У нас разные интересы. И в чем-то конфликты, конкуренция неизбежны. Но можно выстроить такую систему, при которой все-таки будет достаточно гибкая система учета взаимных интересов, ну и сохранение, по крайней мере, безопасности. То есть можно найти компромисс, вот в чем дело. Да? Вот, его надо искать, а не делать, так сказать, не вести ситуацию, вот не упереться рогом ради вот, и ради западного или тем более американского лидерства, вести ситуацию чуть ли не к Третьей мировой войне.
Но вот ощущение, что это прямо сейчас идет волна внешнеполитических успехов, у вас нет, да? Все-таки у нас просто ровная работа идет, просто в одном и том же направлении все время.
Я не думаю, что там. Нет, понимаете, я не хочу это приписывать нашим успехам, потому что мы-то остаемся на тех же самых позициях, да, немножко их даже усиливаем. Можно это считать успехом с точки зрения того, что мы показали, что с нами придется считаться, да? Но ко всему, ну, то есть, если хотите, отчасти это и наш успех, я бы вот так сказал, да, но отчасти это просто, мне кажется, ну, логика здравого смысла начинает где-то срабатывать, потому что, ну, невозможно из-за, в общем, сиюминутных амбиций ставить мир на грань выживания.
553-200-8-903-170-63-63, господи, заговорился. У нас 30 секунд до выпуска новостей погоды, назовем это
так. Я ничего не успею сказать.
Ну, поэтому, да, я лучше сейчас еще раз проанонсирую. У нас, значит, в Алеппо за сутки восточные районы этого города покинули более 3000 мирных жителей. Юнкер заявил, что считать Россию региональной державой – большая ошибка. И президент ФРГ выступил против евроинтеграции. Об этом не только, мы поговорим сразу после погоды, которую я сейчас дочитаю. Сергей Александрович, Жан-Клод Юнкер, его часто критикуют за симпатию к России, заявил, что не согласен с словами президента США Обамы, назвавшего Россию региональной державой. Он дал интервью Евроньюс, и тут интересно, президент США Барак Обама, ему задают вопрос, и некоторые европейские лидеры заявили, что хотят сохранить санкции против Москвы. При Дональде Трампе, который придет к власти через несколько месяцев, они, наверное, продлятся недолго. И тут он отвечает, Юнкер, мы независимы от внешнеполитических решений США, Соединенные Штаты будут делать то, что захотят, а у европейцев есть свои интересы и свое поле деятельности.
Ну все, понеслось. Праздник непослушания.
Да, вот, видите, какие они.
Я больше Обаму не слушаюсь. Никакой он, так сказать, не этот самый, не величайший святой, а всего лишь почетный и не более того.
Ну, то есть курса не будет продолжения, а значит, и смысл, да?
Ну, конечно, да. Но это, конечно, хотя Юнкера и раньше обвиняли в каких-то симпатиях там к России, да. но тем не менее, это очень интересное высказывание. Да, продолжая отталкиваться от Стампы, которая поставила под сомнение фактически способность США обеспечить безопасность, вот, Юнкер вообще просто напрямую говорит, а мы не будем слушаться президента Соединенных Штатов Америки. Ну, Обаму уж точно, насчет Трампа мы еще посмотрим, а Обаму уж точно не будем. А если можно не слушаться Обаму, то, пожалуй, Трампа можно не послушаться, в случае чего. Вот, если вдруг он будет, так сказать, такую другую там линию гнуть, вот, это несомненно, очень интересно. Но что касается самостоятельности, ну, это надо доказать на деле. Это надо доказать на деле. И на самом деле у таких людей, как Юнкер, может возникнуть проблема не только с президентом США, но и с внутренней русофобской группой стран. Ну, та же самая Польша, которую мы тут представили, славных представителей которой мы тут, так сказать, поминаем в Суе.
Суе, действительно,
да. Что
да.
называется, да. Это и прибалты, и некоторые другие, как бы, люди, которые фактически русофобию сделали принципом жизни. Вот и с ними придется столкнуться. столкнуться. Потому что даже несмотря на то, что американцы могут снять такую вот уж жесткую нахлобучку антироссийскую с Европы, там люди, там находятся люди, которых, знаете, вот эта ненависть к России, она в сердце находится, да, в самой глубине души.
И то они есть от они этого, не зависят от
они
позиции
от
США,
этого
да?
отказаться не могут. Нет, они зависят от позиции США, но вот это вот
злоба
в отношении к России, она у них настолько глубоко сидит, что они, я думаю, будут стараться сделать все для того, чтобы эту вот русофобскую ситуацию сохранить. Ведь и это именно они продавили в Европарламенте недавно вот эту антироссийскую резолюцию. Именно они, вот представители этих стран, обиженных стран Восточной Европы. Так что Юнкеру, вот его слова придется еще доказывать. И всем тем, кто с ним согласен, придется доказывать. И бороться здесь придется не только с Вашингтоном, но и с другими европейскими столицами внутри Европейского Союза. Понапринимали туда не весь знает кого. Вот сейчас будете иметь проблемы. Но мало еще... того, что их надо кормить, так они еще и диктуют свои условия.
Удивительные слова, то есть такой голос разума как будто бы. Например, ну, его спрашивают по поводу сохранения санкций, он говорит, я пока не вижу никаких аргументов в пользу немедленной отмены санкций против России, немедленной отмены. Но я хотел бы, чтобы у нас в России было соглашение, которое выходит за обычные рамки. И он объясняет, без России невозможно выстраивать безопасность в Европе, мы должны об этом знать. Мы должны относиться к России как к большому объединению и гордой нации. Необходимо многое знать о глубине России, а мы об этом ничего не знаем. И я хотел бы, чтобы с Россией мы говорили на равных.
Во-во, и я про то же. Необходимо, так сказать, знать о глубине России, а они про это ничего не знают. Поэтому, так сказать, за слова свои отвечать не хотят. Вот, и считают возможным в хамском, так сказать, ключе учить нас, как нам жить. Мы знаем все про свои проблемы, не хуже чужих пришельцев, да, всевозможных, да, но сами их и будем, соответственно, решать. Что касается Юнкера, очень, так сказать, своевременные слова, только мне непонятно, как вообще. Вот хотелось бы спросить господина Юнкера: а как получилось так, что вы, живя с Россией бок о бок, так сказать, многие века, что вы, имея опыт войн, вы, понимая тот факт, что на самом деле Россия – это огромная страна с особой историей и не собирающаяся, так сказать, да, на самом деле сливаться под кого бы то ни было, как это так вот случилось, что в 2016 году, 21 века, вы до сих пор не знаете, что такое Россия, так сказать, да, и не понимаете, не понимали до сих пор, так сказать, всей сложности вот этих проблем отношений с Россией и того, что Россия, как бы, это не, так сказать, какое-то недоразумение на карте мира.
А может, это жалкие оправдания просто?
Я не знаю.
Похоже на жалкие. Да это я с дуру сделал. Я просто не понимал.
Это я не знаю. Сам-то Юнкер, может быть, так и не думал. Я думаю, что Юнкер-то это не нам обращает с вами вот это свое заявление, а именно тем, кто в последние годы уж больно там распетушился по поводу вот ненависти к России.
Угу. А единство Европы? Президент ФРГ, бундеспрезидент называется, Йоахим Гаук, выступил против дальнейшей интеграции страны в Евросоюз и предложил взять паузу, чтобы обдумать дальнейшие действия. «Мы разработали отличный концепт работы с Европейским Союзом, мирный проект, о котором прошлые поколения могли только мечтать», – отметил Гаук. Однако, по мнению президента ФРГ, идея евроинтеграции не всегда находит поддержку. «На пути к более тесному объединению мы были иногда слишком быстрыми», отчего не все наши граждане могли или хотели следовать за нами.
Ну вот Гаук, он же уходящий президент.
Да.
Да, он уже уходит. Но вот меня всегда тоже это удивляло в многих западных политиках. Значит, пока они там на своем сроке пребывают, они одно говорят. И чаще всего это, так сказать, направлено... Ну, если нас касается, то там антироссийские и так далее. А уже под конец срока, или лучше еще того, в отставке, начинают говорить понятные, разумные вещи, которые удивительным образом совпадают с тем, что говорим мы. Просто удивительным образом. Пока они находятся на должности, они разговаривают каким-то птичьим, совершенно непонятным языком, извращая многие смыслы. Не всегда, но очень часто. И вот Йоахим Гаук, президент Федеративной Республики Германия, можно сказать, уже находясь на последних сроках своего президентства, уходя, сказал совершенно понятную вещь. На самом деле концепция евроинтеграции имеет массу внутренних проблем. И та глубина евроинтеграции, на которой настаивают многие брюссельские бюрократы, она просто практически трудно осуществима и вызывает кучу побочных факторов.
А это вот вы о том только что говорили, что вот понабирали всяких
в том числе, теперь, в том
да?
числе.
По объявлению.
Но, слава богу, что они хотя бы под конец какие-то разумные слова говорят, и нам, по крайней мере, не так одиноко, а то иногда действительно начинает казаться, что вот в цивилизованный мир там все понимают, одни мы, лапти, ничего не понимаем. А на самом деле ситуация другая. Находясь на своих постах, они просто врут многие и часто в угоду некой политической конъюнктуре или в угоду внешнему давлению. А когда они понимают, что терять уже нечего, или они совершенно свободны от этого давления, да, они начинают говорить вещи более разумные и иногда, вернее, достаточно часто. Это близко к тому, о чем размышляем, раздумываем, так сказать, пишем или говорим мы.
Но вот Brexit же случился, когда голосование по Brexit. Казалось, вот сейчас кажется, что все утихло, но на самом деле вот Ангела Меркель назвала ситуацию в ЕС критической, вот именно по следам Брексита. То есть в ЕС, на самом деле, то есть наш ближайший и самый важный торговый партнер, а мы с ЕС больше всего торгуем, ну, в том числе энергоресурсами, но это не важно. То есть он находится сейчас в кризисе в большом.
Ну, я не думаю, что это можно назвать большим кризисом, но то, что это проблема, это точно. И то, что на самом деле Евросоюз и процесс евроинтеграции оказался не таким идеальным, светлым и однозначным, каким они сами его представляли, это точно. И я думаю, что как раз вот решение многих проблем можно найти на стыке интересов Евросоюза и России, на поиске взаимоприемлемого компромисса, а не на воспроизводстве конфликта на базе, так сказать, какой-то пещерной русофобии.
Сергей Александрович, спасибо большое. До свидания, До свидания, уважаемые слушатели. С Сергеем Александровичем услышимся в пятницу.